Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Грех». Сегодня четвертая часть. В конце третьей части мы с вами начали рассматривать тему, где находится победа над грехом, но не закончили. Поэтому продолжим рассмотрение этой темы. Для этого обратимся теперь к первому посланию Иоанна, глава 4, стих 4. «Дети, вы от Бога, и победили их», то есть лжепророков, «ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Согласно кодексу Синаитикус, в этом стихе читаем: «Вы победили тех из космоса». Это идет значительно дальше, нежели лжепророки. Те из космоса напоминают нам в послании Ефесянам глава 2 стих 2 и глава 6 стих 12. Читаю это два места Писания. Послание Ефесянам глава 2 стихи 1 и 2. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, то есть сатаны, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Послание Ефесянам, глава 6, стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Я убежден, что наша духовная связь с нашим Господом Иисусом дальше идет, чем иметь только победу над лжепророками. Это, конечно, больше, чем одерживать жалкие победы. Ведь мы прочитали: «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Здесь говорится о властях, о которых Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 18, стих 36. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Итак, если Бог в нас больше господствующих мира сего, то мы победим каждого врага через Христа в нас. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 27. И в первом послании Иоанна, в главе 5, стих 4, сказано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Следовательно, новое рождение, рождение свыше, содержит в себе преимущество побеждать мир. На основании этого высказывания погибшие люди одновременно исключены из великолепного и грандиозного задания Бога. Сатана часто заботился о том, чтобы смешать и объединить свет с тьмой. Но в начале обновления земли, при обновлении своего творения, Бог отделил свет от тьмы, как читаем в книге Бытия, глава 1, стих 4. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Как можно бы Божью славу и гиенну поместить в одном пространстве? Как апостол Павел пишет во втором послании Коринфянам, глава 6, стихи 14 и 15. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Если в собраниях все же осуществляется согласие между Христом и Велиаром, то не Господь Иисус в этом виновен, но человек. Световая сторона не победила мир, именно для чего Бог дал нам задание. Вторая половина стиха в первом послании Иоанна 5 стих 4 гласит: «И сие есть победа, победившая мир, вера наша». В первой половине этого стиха названа Божья сторона, новое творение в нас, которое побеждает мир. Во второй половине этого стиха говорится о нашей вере, о необходимой человеческой стороне для победы мира сего. Обе стороны нужны в детях Божьих, чтобы служить Господу Иисусу, хотя мы знаем, что и вера от Бога приходит, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Победа над грехом, который является элементом мира сего, происходит лишь только через Христа и через людей, которые желают и могут жить в вере, данной через Христа. Что такое наказание за грех? Если мы знаем, что возмездие за грех является смерть, то на основании этого совершенно ясно, что все люди впали в вечный суд. О знакомой мошеннической игре представителей секты всепримирителей Слово Божье не говорит ни единой буквы. И более того, Слово Божье противостоит этой идее во многих местах Библии. На эту тему на нашем сайте имеется проповедь в 4 частях под названием «Универсализм» или «Объяснение к учению всепримирителей». О нашей человеческой погибели Слово Божие говорит в послании Римлянам, глава 3, стихи с 10 по 12. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Так видит Бог человека после падения в грех. Поэтому нашей участью остается только смерть в огненном озере. Это значит, что во время беззакония совести людей не доставало, чтобы представить из своей среды доброго. Времени беззакония не доставало также и для того, чтобы найти хотя бы одного годного. Затем приходит жертва Иисуса Христа с предшествующим призывом Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий, который убирает или берет на себя грех мира». Все те, которые разрешили омыть себя кровью Господа Иисуса, первое послание Иоанна, глава 1, стих 7, освобождены от участи смерти. Это является описанием учения Евангелия, радостной вести с Голгофы в Новом Завете. Содержание Евангелия Нового Завета заключается в том, что Господь Иисус взял на себя наш суд, поэтому сам должен был умереть. Для тяжести греха людей нужно было найти противовес, который был бы тяжелее, чем тяжесть греха людей. Поэтому для искупления нашей вины не мог принести себя в жертву ни один человек и ни один ангел. Величина веса во всяком случае была бы слишком незначительной. Тогда Бог отдал для этой цели своего возлюбленного сына. Он умер за нашу смерть, потому что в Божьих глазах Он имел по сравнению с нашими грехами намного больше веса, чем вес всех грехов людей. В этом мы видим принципы Божьего прощения, которые люди не могут опровергнуть. Таким образом, Господь Иисус взял на Себя суд смерти, который мы заслужили. Господь Иисус претерпел на Себе наш суд, чтобы мы были свободными. Это именно то, что говорит пророк Исаия в главе 53, стих 5. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». «Наказание для мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Наша вторая смерть совершена на Иисусе Христе. Об этом мы читаем в Псалме 88, стихи с 38 по 47. «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты, то есть Бог, отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, то есть на Иисуса, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его на кресте, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, отнял у него блеск и престол его поверг на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Все люди, которые во время благодати в вере не приняли удивительную жертву Иисуса, будут однажды стоять перед Богом судьей, очи которого, как пламень огненный. Откровение, глава 1, стих 14. Эти люди, которые во время благодати не приняли удивительную жертву Иисуса, предстанут пред Богом судьей вечно без жертвы и непримиренные. Слово Божье говорит о таких, которые не признают ничего святого, которые кровь Иисуса попирали ногами. Короче говоря, это такие несвятые, которых больше невозможно сделать святыми. Они освобождены или отделены от всевозможного освящения. Таким образом, Слово Божье говорит о погибших людях. Тогда эти погибшие люди являются погибшими для каждой святости. Поэтому они не признают ничего святого. Их состояние несвятости основано на том, что они не имеют жертвы. Автор послания евреям говорит в главе 6, стих 8. «Земля, в смысле поля, производящая терния и волчцы, негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение». Следовательно, наказание за грех, о котором Святой Дух многократно упоминает в Слове Божьем, есть наказание в огненном озере. Откровение 20, стих 15. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Таким образом, гиенна является концом греха, то есть концом грешных творений. Для них не поможет даже нереальная предположительная Божья любовь, ибо точно как Бог является любовью, Он является также праведностью. Никогда он не может и в действительности не проявит свою любовь ценой своей праведности. В противном случае он лгал бы в своем слове. Великий вес непрощенных грехов будет возмещен только весом праведности Гиенны. Гиенна не является местом, где грех можно искупать, но является местом вечного исполнения наказания. Праведным наказанием Бога за непрощенные грехи является таким образом огненное озеро. Ни ангелов, ни людей не будут спрашивать о святой Божьей воле. Сам Господь Иисус лучше всех знает, что соответствует Его праведности и святости. Именно эту свою волю Он отметил в Святом Писании. Послесловие. При выработке данной темы «Грех» автор этой статьи преследовал прежде всего цель, чтобы верующим читателям дать далеко идущий взор того, что действительно является грехом. Ибо тот факт, как Бог грех видит, о нем судит и с ним обращается, для нас очень важно знать. Во всяком случае, живой Бог не станет с грехами иначе обращаться, чем Он об этом нам сообщил в Своем Слове. Все, что восстает и противится Слову Божьему, является ложью, ибо только Бог является истиной, но никогда не человек или даже сатана. Мы осознаем, что по природе являемся грешными людьми. При этом грех оказывает влияние не только на нашу материальную греховную плоть, но и на наши мысли. Кто этого не видит или с этим не соглашается, тот стоит уже под воздействием демонии. Поэтому единственной путеводной нитью истины является Святое Писание. Все мнения и понимания людей, которым противоречит Библия, являются ложными, если они даже очень набожными кажутся. Далее, с грехом следует так обращаться, каким он в действительности является в Божьих глазах, чтобы и мы поняли, как Господь Иисус нас видит. Приукрашивание греха есть ложь. Не напрасно Сын Божий вынужден был оставить свою жизнь. Я постоянно себя спрашивал, стоило ли вообще ради горсточки спасенных по сравнению с миллиардами погибших приносить эти бесконечные жертвы и так много погибших людей предавать огненному озеру? Не лучше ли было бы вообще не творить ангелов и людей и не разрушать небесный порядок? Но это чисто человеческие мысли. А с искупленными Бог имеет в вечности намного высшие цели, чем мы только можем думать. Поэтому мы объясняем банкротство или гибель греха и закат его творений. Грех есть открытое и тайное разрушение Божьего дела. Никто без помощи Господа Иисуса не может выбраться из насильственной связанности греха. Когда сатана пошел по пути антисистематики, то он еще не знал о власти греха. Погибшие люди сегодня ничего не знают о власти гиены, потому что они не знают последствия греха. Как бы горько ни было огненное озеро для тех, которые там будут пребывать, но за этим стоит более сильная власть праведности Бога в вечном исполнении наказания». Если вы, дорогие слушатели и читатели, прочитали теперь это изложение под названием «Грех», то вы наверняка ощущаете что-то вроде дрожи или даже ужаса перед грехом, перед той неумолимой жесткости, которая находится в грехе и которая была причиной смерти нашего Господа Иисуса. Апостол Иаков так об этом говорит в своем послании в 1 главе стих 15. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Каждый из нас, каждый из детей Божиих является тоже виновником в смерти Господа Иисуса, потому что и мы служили греху. Образование плода греха очень жестко, как мы это видим в грехе Израиля в первой книге Царств, глава 12, стих 19. «И сказал весь народ Самуилу, «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». Или, как об этом говорит пророк Исаия в главе 59, стих 4, «Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину, надеются на пустое и говорят ложь, беременны злом и рождают злодейство». Один грех рождает другой, что является сущностью антисистематики. Теперь нам остается только от всего сердца благодарить нашего Господа Иисуса за Его любовь и благодать по отношению к нам. Послание Римлянам, глава 4, стих 25. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Приложение. После того, как в этом толковании мы грех более подробно рассмотрели, то внутренне Святой Дух мне постоянно напоминал о том, чтобы я написал еще одно приложение об очищении от грехов и о прощении грехов. Более глубокий повод для этого является абсолютное незнание этого вопроса среди детей Божьих. Дети Божьи не делают разницы или не видят разницы между очищением и прощением, хотя Святое Писание в Ветхом и Новом Завете выразительно об этом говорит. Великая нужда находится особенно там, где очищение просто оставляют в стороне и все рассматривают как относящееся к прощению. Но Слово Божье не напрасно говорит в отношении этого вопроса. Нормальным образом очищение и прощение по времени рассматриваются вместе. Должно быть, что несвятое состояние имело уже место в древнем собрании. В противном случае апостол Иаков не написал бы в своем послании в главе 4 стих 8. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Другое сообщение, которое происходит из того же времени, мы находим в Деяниях апостолов в главе 15, стихи 8 и 9. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Как бы там ни было, осквернение сердец, о котором говорит Иаков, нуждалось в очищении. Причиной внутреннего вреда Святой Дух называет недостающую веру тех людей. Как тогда, так и сегодня появляется таким образом чувствительный вред у искупленных из-за нехватки познания Слова Божьего. Направление вреда по своему происхождению может быть очень различным. Несвятые верующие в таких случаях молятся таким образом: «Возлюбленный Господь Иисус, прости мне мое двоедушие. Аминь». Дорогие братья и сестры, здесь мы имеем пример из миллионов среди спасенных, как не происходит, не совершается желаемое Богом очищение. Верующие пытаются очищение от грехов просто заменить прощением грехов. Такие люди не должны думать, что они освободятся от своей злой склонности в отношении двоедушия. Их хождение направлено непосредственно против Слова Божьего. Духовная неряшливость и леность являются причиной их двоедушия, причиной этого греха. Апостол Павел говорит об этом ужасном состоянии в своем послании к коринфянам, которые тоже были двоедушными. Во втором послании к коринфянам, глава 1, стихи с 18 по 20, он говорит: «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да», то есть не было двоедушия, ибо все обетования Божии в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божию через нас. В соответствии с учением Писания, над этим грехом следует совершать покаяние, что является очищением. В Церкви Иисуса библейское покаяние каждого отдельного человека все больше теряет в своем смысле. Это было не зря, что Бог дал покаяние и язычникам, как читаем в Деяниях апостолов, глава 11, стих 18. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Поэтому Божьей волей является, как читаем дальше в Деяниях апостолов, глава 17, стих 30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». На основании попустительства детей Божиих совершать покаяние во время благодати. Церковь Иисуса потеряла и теряет вспомогательное средство для достижения духовного богатства. Верующие, которые думают, что они не имеют такие грехи, в отношении которых следует совершать покаяние, являются духовно бедными из бедных. Одновременно они являются теми, которые духовный уровень Церкви Иисуса во всем мире давят или тянут вниз. Покаяние является духовным предшествием для желаемого Богом прощения. Как Иоанн Креститель должен был проповедовать покаяние, так через Христа следовало проповедовать прощение. Подлинное глубокое покаяние создает чудовищное свободное пространство в отношении плоти, духа и души. Мне жаль всех детей Божиих, которые не знают это свободное пространство, это освобождение. Это обетование мы имеем в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это обетование об освобождении исполняется через покаяние. Кто не знает истину освобождения через покаяние, тот является препятствием в Царстве Божьем, ибо на основании откровенного покаяния следуют чаще всего поразительные, бросающиеся в глаза благословения Господа Иисуса. Поэтому очищение через глубокое покаяние является вопросом любви к нашему Господу Иисусу. Если дети света не совершают покаяние, то причиной этого является только их гордость и высокомерие. В слове «покаяние» Писание понимает в Новом Завете смирение перед Иисусом, сожаление о своих совершенных грехах, что может дойти даже до плача. Это значит также собственное осуждение грехов и просьба о плоде в этом покаянии, чтобы получить благословение Иисуса на основании изменения сердца. Новозаветное покаяние не имеет ничего общего с понятием «искупать» в смысле «вину» или «отбывать». Мы все знаем, что только один Иисус Христос вынужден был на кресте ради наших грехов и вины искупать или отбывать за нас нашу вину. Такое отбывание в смысле искупать связано с делом. Во время благодати, когда наше оправдание мы имеем через нашу веру, мы не можем и не должны предлагать Господу Иисусу ветхозаветные дела. Израиль 2000 лет пытался Богу понравиться посредством праведности от дел, но им этого не удалось достичь. О бесполезности этой заповеди, а также о том, что закон ничего не довел до совершенства, мы читаем в послании евреям, глава 7, стихи 18 и 19. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Мы также знаем, что закон представляет оправдание через дела. И что, собственно, должно означать предполагаемое, данное Богом прощение без предварительного очищения? Желает ли Бог прощать грехи, которые нуждаются в предварительном покаянии, но которые человек не совершил перед Богом? В таком случае Господь Иисус должен бы признать эти грехи, но Он этого не делает. Очищение является предшествующим устранением вины на основании изменения мышления перед Богом. После этого Господь Иисус может и желает прощать. Но если люди будут пытаться обращаться с грехом только на пути прощения, без очищения, как просьба об извинении, то не следует и удивляться, если многочисленная вина не будет прощена, а Церковь Иисуса много потеряет в духовном содержании. Все же как просто и доходчиво Слово Божие – и как мы, дети Божьи, затрудняем Господу Иисусу прощение. И вообще, это поразительно, с каким терпением и верностью Господь Иисус обращается с интересами своих искупленных. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.